Человек с изуродованной губой. Как-то вечером, это было в июне 1889 года, к нам с женой пришла заплаканная Кейт Уитни, жена моего пациента Айзы Уитни, который был заядлым курильщиком опиума. Она рассказала, что ее муж не появляется дома уже 2 дня, и попросила меня помочь вернуть его, сказав, что, скорее всего, он сейчас находится в наркотическом притоне в переулке Upper Swandon Lane. Я покинул свою уютную гостиную и направился в экипаже к восточной части города. Upper Swandon Lane – это мрачная череда домов позади высоких верфей, которые тянутся вдоль реки к востоку от Лондонского моста. Между лавкой со съестным и лавкой со спиртным я обнаружил крутой спуск, ведущий к черной дыре, напоминающей устье пещеры. Это и был притон. Велев вознице подождать, я спустился вниз по ступеням, нашарил дверную ручку и оказался в длинной комнате, весь воздух которой состоял из коричневого опиумного дыма. В полумраке лишь смутно виднелись тела, лежащие в неестественных позах, со сведенными плечами, согнутыми коленями и запрокинутыми головами. Я с трудом разыскал среди них бледного и изможденного Уитни. Он был в ужасном состоянии. Его била нервная дрожь. Узнав меня, он попросил забрать его отсюда. Я сказал, что за этим и приехал, велел ему подниматься, а сам отправился к хозяину узнать, сколько он должен. Я пошел по узкому проходу между койками, стараясь не вдыхать отвратительный дым наркотика и оглядываясь в поисках содержателя притона. Проходя мимо высокого старика у жаровни, я почувствовал, как меня дернули за полу одежды и услышал тихий голос.
«Шагните вперед, а затем обернитесь».
Я услышал эту фразу очень отчетливо и взглянул назад. Ее мог произнести только старик, но он сидел с отрешенным взглядом, худой, морщинистый и сгорбленный. Трубка с опиумом торчала между его коленями, как если бы он в полном изнеможении выпустил ее из пальцев. Я сделал 2 шага вперед и обернулся. Мне потребовалось все мое самообладание, чтобы не вскрикнуть от изумления. Старик повернулся так, чтобы никто, кроме меня, не мог его увидеть. Тело его распрямилось, в тусклых глазах заблестел озорной огонек, и я узнал в нем Шерлока Холмса. Он сделал мне чуть заметный знак «подойти», и тут же, в полоборота повернувшись к остальным, превратился в трясущегося старика с отвисшей губой.
«Холмс, что вы здесь делаете?»
«Тихо, тихо, тихо. Говорите как можно тише. У меня отличный слух. Если вы будете настолько добры, что избавитесь от вашего обкуренного товарища, я буду счастлив поговорить с вами».
«Снаружи меня ждет Кэб».
«Тогда отправьте его домой в этом Кэбе. И не беспокойтесь, он настолько раскис, что вряд ли попадет в какую-нибудь передрягу. А еще советую послать с возницей записку жене и сообщить, что вы остаетесь со мной. Если вы подождете на улице, я выйду к вам через 5 минут».
Холмсу трудно было отказать. Его просьбы всегда были четки и повелительны. К тому же очень хотелось присоединиться к моему другу в очередном приключении, которое для него давно стало привычным образом жизни. Я подумал, что когда Уитни окажется в Кэбе, моя миссия, в общем, будет закончена. Всего 5 минут ушла у меня на то, чтобы написать записку, оплатить счет Уитни, посадить его в Кэб и проследить, как он скроется в темноте. Вскоре после этого из притона появилась скрюченная фигура, и я двинулся по улице рядом с ней. 2 квартала Холмс проковылял в образе старика. Затем, быстро оглядевшись, он выпрямился и от души расхохотался.
«Мне показалось, Ватсон, что вы вообразили, будто я добавил к моим маленьким слабостям курение опиума».
Конечно, я удивился, когда увидел вас там.
Но не более, чем я, когда увидел вас.
Я пришел туда отыскать друга.
А я врага.
Врага?
Да. Одного из моих естественных врагов. Или, точнее, мою естественную добычу. Если вкратце, Ватсон, я на полпути одного интересного расследования. Я надеялся найти ключ к разгадке в этом лабиринте притонов, как я делал раньше. Если бы меня там узнали, часы моей жизни были бы сочтены, поскольку я уже использовал это заведение в своих целях, и негодяй-индус, его хозяин, поклялся мне отомстить. В торце этого здания есть потайная дверь, выходящая на угол верфи. О, она могла бы рассказать немало жутких историй о том, зачем ее открывали безлунными ночами.
Не может быть! Вы имеете в виду выброшенные тела?
Увы, тела, Ватсон, тела. Это самая кошмарная западня во всем районе верфи. И боюсь, что Невилл Сент-Клер больше никогда из нее не выйдет. А вот у нас есть шанс отсюда выбраться.
Холмс резко свистнул, и на сигнал ответили таким же свистом. Затем послышался скрип колес и звяканье конских подков.
А сейчас, Ватсон, вы поедете со мной, не так ли?
Если я смогу быть вам полезен.
Верный товарищ всегда полезен, а жизнеописатель тем более. В имении Два Кедра в моей комнате как раз две кровати.
Два Кедра?
Да. Это дом мистера Сент-Клера. Я остановился там на время расследования.
Где же это?
Возле городка Ли в графстве Кент. Нам предстоит проехать 7 миль.
Но я теряюсь в догадках.
Разумеется. Еще немного, и я все объясню. Прыгайте сюда. Все в порядке, Джон. Ты нам не понадобишься. Вот полкроны. Встретимся завтра около 11. Всего хорошего.
Холмс тронул лошадь хлыстом, и экипаж покатился по мрачным безлюдным улицам. Они перетекали одна в другую и постепенно расширялись, пока не вывели нас на широкий мост, под которым лениво двигалась река. На другой стороне громоздились такие же унылые кварталы. Тишину их изредка нарушали лишь четкие шаги полицейского или песни компании запоздалых гуляк. По небу медленно двигались рваные облака. Холмс правил в молчании, опустив голову и глубоко задумавшись. Мы проехали несколько миль и уже приближались к опоясывающим Лондон загородным домам, когда Холмс встряхнулся, передернул плечами и закурил трубку с видом человека, убежденного в правильности своих действий.
Вы обладаете великим даром молчания, Ватсон. Это делает вас бесценным компаньоном.
Благодарю.
Поверьте, для меня чрезвычайно важно иметь собеседника, потому что мои собственные мысли совсем не радостны.
Вот как?
Да. Я ломаю голову над тем, что сказать одной милой маленькой женщине, которая встретит нас на пороге.
Вы забываете, что я ничего об этом не знаю.
А у меня как раз есть время изложить вам факты, прежде чем мы доберемся до места.
Так.
Дело кажется невероятно простым, и все же я не знаю, как за него взяться. Нити много, мне сомнения, но ухватиться я не могу ни за одну. Сейчас я подробно обрисую вам ситуацию, Ватсон, и, может быть, вы прольете свет туда, где для меня сплошная тьма.
Я вас слушаю.
Несколько лет назад, точнее, в мае 1884-го, в Ли приехал джентльмен Невилл Сент-Клер, который производил впечатление человека со средствами. Он обосновался в большом доме, обустроил участок и в целом зажил весьма респектабельно. Мало-помалу он завел в округе друзей и в 1887-м женился на дочери местного пивовара, от которой у него сейчас 2 детей. Он не имел определенных занятий, но вел дела с несколькими компаниями и ездил в город каждое утро, возвращаясь к 5:14 вечера с улицы Кеннон. Сейчас мистеру Сент-Клеру 37 лет, он человек умеренного образа жизни, хороший муж, любящий отец, и все, с кем он знаком, отзываются о нем наилучшим образом. Я могу добавить, что все его долги к настоящему моменту, насколько удалось выяснить, составляют 88 фунтов 10 шиллингов, в то время как на его банковском счету 220 фунтов. Так что вряд ли его сильно беспокоят финансовые проблемы.